незалежных профсоюзов Беларуси. С такой заявой выступил лидер организации Борис Краученко. Наводой послужил подписанный белорусским керовником декрет номер 9, який забороняет звольнение працовников древоапрацовчих предприемств до конца их реконструкции. Ранее с критикой этого декрета выступил Михаил Шмаков, старшиня Федерации незалежных профсоюзов России. Шмаков у своем открытом листе Лукашенко выказал меркование, что сутность его декрету примусит людей працовать шляхом гвалту и палочной дисциплины, и что человечество давно минуло стадию рабовладальництва. Меркование, что тиск на белорусские улады будет разгортываться головным чином праз Международную организацию працы, выказал старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук.
Первый направок, по яким будет взмацняться тиск праз Международную организацию працы, Международная конфедерация профсоюзов, национальные профцентры будут диктовать и Международной организации працы своим урадам необходимость больше жестко ставиться до белорусских уладов с потребованием неоткладно изменить свою политику в отношении и до працовных, и до профсоюзов. Перед белорусскими уладами реально замаячила перспектива опынуться перед неприемными наступствами, которые вытекают с параграфа 33. Мы уже сказали про Мьянму, в отношении Мьянмы, которая в свой час ввела примусовую працу. МАП закликала краины международной супольности увести экономичные санкции, и это было узроблено. Другие направления, яны могут принимать любые решения в дочинении до супрацовництва своих краин с Белоруссией. Белорусская влада вельми далеко зашла в своим черговым безотказным выклику до международной супольности, до международного профсоюзного руху. И мы вельми не хотели бы, каб наступствами этих выкликов стали такие з'яви, про які я казав, які могут закончиться серьезными экономичными санкциями с боку целого шерога развитых краин.
Такое меркование выказал свободе Александр Ярошук. 3 студзеня да абвінавачанага ў шпіянажы Андрэя Гайдукова, якога напярэдадні новага году перавялі з Віцебскага СІЗА ў турму КДБ «Амерыканка», зноў не пусцілі адваката. Пазней Андрэя Гайдукова чакае вочная стаўка з новым падазроным у справе. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
У будынку КДБ не знайшлося памяшкання для сустрэчы. Такую причину у первой половине дня называли адвокату Андрея Гайдукова, когда той третий раз запар спробовал встретиться с подоборонным. Про это мать обвиняченного у шпионажа Ольга Гайдукова поведомила Радио Свобода.
Понимаете, все делалось так, что как будто бы заняты кабинеты, вроде разрешения есть, они дают разрешение, но делают, ставят такие условия, что адвокат попасть не может.
На момент подрыхтовки репортажа не было известок, что встреча обвиняченного у шпионажа Андрея Гайдукова с адвокатом отбылася. Поводле Ольги Гайдуковой и ее сына провели в Минск 22 снежня. Спочатку на Валдарку, где потримали до 27 снежня, а потом провели в СИЗА КДБ. 29 снежня американцы от сестры Гайдукова приняли для его передачу, а ведь и дошла она до сына, мать неведома. Працовник Новополоцкого «Нафтану» Андрей Гайдуков был арештован 9 листопада и обвинувачен в здраде родиме праз агентурную деятельность. По улице КДБ Андрея Гайдукова затримали подчас закладки схованки со звездками, якія текають замежные спецслужбы. Між тим громадянская компания «Европейская Беларусь» выступила с заявой, у которой повідомлялося, что активисты затримали за распаўсюд газеты «Харта-97». З листопада минулого года пресовая служба КДБ не информує про ход расследования справы, якая у незалежных медіях отримала назву «Шпионской». Між тим стало відомо, що у справі з'явився новий подозрюваний. Це сябар Гайдукова Ілля Богданов, якого на початку листопада вже затримували для дачі показань. Про зміну своєго статусу на подозрюваного Ілля довідався на останньому допиті у слідчого КДБ Олега Борисєвича.
Там вопросы задавали, я отвечал, они говорят, у вас показания расходятся с Гайдуковым, поэтому мы переводим вас, пока надо разобраться со всеми остальными какими-то там вопросами, делами и так далее. Следствие, там, значит, переводят в подозреваемый.
Ілля Богданов викликаний на черговий допит на 9 студзеня. Після буде ще очна ставка з Андреєм, каже Ілля Богданов. На початку розслідування справи Андрія Гайдукова слідчі так само допитали громадянського активіста Євгена Константінова. Молодий чоловік разом з Гайдуковим спробував зареєструвати громадську організацію «Союз молодих інтелектуалів». Євгена Константінова у кінці снежня слідчі КДБ так само викликав на допит, але активіст відмовився сам їхати з Мінську у Вітівськ. Я спослався на відсутність грошових środків. Зараз шукаю працю після того, як у виніку шпіонського скандалу мене дзвонили, розповів Євген Константинов. У КДБ його більш не викликали. Євген Константинов згадав, як спробував листуватися з Андрієм Гайдуковим, коли той ще сидів у Вітівську.
Два письма, я ему отправил два письма СИЗО. Но, собственно говоря, вот такое ощущение, что он их не получал моих писем, потому что он пишет такую информацию. От меня до него ничего не дошло.
После переводу Андрея Гайдукова в Минск, у американку от его не было ни листов, ни звонков.
Вы слушаете Радио Свобода.
От 1 студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керовник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом двух месяцев Нового года.
Успоміни Станіслава Шушкевича ви почуєте пізніше. 2 студеня російський президент Владимир Путін зняв узростове обмежування для високопоставлених чиновників. Раніше на такий ж крок пішов Олександр Лукашенко. Тепер і у Росії, як і у Білорусі, працювати на державній службі можна до самої смерті. Причому у російському уряді пенсіонерів значно менш, ніж у білоруським, а у адміністрації президента Росії їх зовсім нема. Середній узрост теперішніх білоруських депутатів так само наближається до пенсійного. Це 55 з половиною років. У Верхній палаті Совєті Республіки 17 чоловік уже досягнули пенсійного узросту, а це амаль третина усього складу палати. Гэта дадзена, як лічаць палітолігі, цалкам упісваюцца ў агульную тэндэнцыю, згодна з якой беларускія чыноўнікі могуць знаходзіцца на сваіх пасадах да смерці. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Указ, які здымае ўсе ўзроставыя абмежаванні для беларускіх чыноўнікаў, Александр Лукашэнка падпісаў у жніўні 2011 году. Раней, пасля дасягнення 65-гадового ўзросту, чыноўнікаў адпраўлялі на пенсію. Амаль полтора года, як гэтая норма ўжо не дзейнічае. На нацыянальны сход адмена ўзроставага цэнзу на першы погляд не распаўсюджваецца, бо сюды павінны абіраць, а не прызначаць. Так дэпутатаў палаты прадстаўнікоў фармальна абіраюць у выбарчых акругах грамадзяне Беларусі, а бальшыню чальцоў Савету Рэспублікі на спецыяльных дэпутацкіх сходах. Формально это так, але насамрэч обедзве палаты национального сходу стали добрым притулком для састарэлых чыноўнікаў, кажа Свабодзе сустаршыня грамадской организации за справедливые выборы Виктор Корняенко.
Зразумела, что у Беларуси не обираюцца депутатаў, таму гэта, скажем, толькі такое прыкрыццё народным выборам, а насамрэч гэта просто продолжает жыццё чыноўніка, таму что, что называется, нема чаго каментаваць про выборы беларускія. Люди, якія подтвердили, напевно, свою лояльность, вот дзеючую ладзе, атрымліваюць вот такое продолжение своего працоўнага стажу.
Наймаладзейшаму депутату палаты прадстаўнікоў 34 гады. У Польшчы ёсць 23-гадовы парламентар, у Літве 26-гадовы. А ці многа было моладзі ў Верховным Савеце Беларусі 12-га склікання? Пытаюся у тагачаснага парламентара Анатоля Лябецькі.
На мой погляд, праводзіць паралелі паміж сённяшняй палатай і Верховнымі Саветамі 12-га і 13-га склікання было б неправільна і некарэктна, таму што мы параўноўваем непараўнальна. Там былі парламенты, а гэта азначала, што туды выбіралі людзей выбаршчыкі. Той, хто там аказваўся, і быў канкурэнтна здольны. И был здольный до працы. Это мог быть человек и достаточно сталого узросту, это мог быть абсолютно молодый человек. Меня брали у 28 годов. Таких, как я, было некольки десятков человек.
Мне пошел уже 8 десяток, але я отчуваю, что и сегодня мог бы быть парламентаром, каже депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Петр Садовский. И он лечит, что справа тут не у пашпорте, а у стане здоровья и подрыхтовца. Иншая справа, што ўлады штучна рыхтуюць месцы для давераных чыноўнікаў сталага ўзросту, напрыклад, стварыўшы Савет Рэспублікі, адзначае спадар Садоўскі.
Наша краіна монанацыянальная, нейкіх тут, як бы сказаць, меншасцяў буйных, якія кампактна жывуць, гэтак далей няма. Звычайна саветы, вот гэты верхнія палаты, яны бываюць у краінах, дзе тэрытарыяльна ёсць пэўныя адрозненні. Паводле історыі, паводле нацыянальнага складу, гэтак далей. У нас бы эту палату не варта было рабіць. Гісторыя яе ўзнікнення такая, я добра памятаю гэты час, яе трэба было стварыць як процівагу парламенту, які, магчыма, аднойчы праз пэўную колькасць гадоў пачне неяк там шавяліцца, думаць, і будзе непадуладны прэзідэнт. Паколькі верхняя палата фармуецца фактычна паводле волі і жадання прэзідэнта збольшага, то гэта добрая процівага.
Такі каментар Петра Садоўскага. Ну, а зараз апытанне свабоды. Як вы ставіцеся да таго, што многія міністры і іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі ў Беларусі працягваюць кіраваць, хаця дасягнулі пенсійнага ўзросту? Адказваюць жыхары Магілёву.
Это очень отрицательно. Они проходили советскую школу, обучение экономики, плановое, командно-административное. Они пытаются строить у нас в Беларуси такую же систему экономическую. Мне это не сильно нравится.
С одной стороны, это люди, у которых опыт, какая-то практика за плечами. С другой стороны, возможно, есть люди, которые бы могли прийти на их место и нести свой непосильный вклад.
Но я за омоложение вообще, потому что у них никакой перспективы. Я за то, чтобы был министерский этот состав моложе. У них больше идей, больше сил, больше желания трудиться. Есть у нас смена, все у нас есть.
Это объясняется тем, что подготовленных молодых специалистов, готовых занять эти должности, мало. Ну а другой молодежи надо активнее пробивать себе дорогу.
По правде, не считаю, что возраст – это показатель. Если человек полкорпуса работает, вспоминая Советский Союз, что все знают, что министры правили всю жизнь, их там, конечно, уходили или в шею, или вперед ногами. Такая же ситуация получается.
Если они с пользой работают, так ради бога, 65. А если они уже отстали от жизни, в Советском Союзе живут до сих пор, так, конечно, там делать нечего им.
Давным-давно же пора давать дорогу нормальным, современным, молодым людям. Те, которые сейчас сидят на этих местах, руководят старыми методами. В нашей республике пора уже кировать по-новому.
Для них, возможно, это добро. Для молодежи, скорее всего, ну не очень, потому что я считаю, что нужно давать вперед молодежи дорогу. Молодежи сейчас все-таки очень сложно устроиться, потому что нет еще опыта.
Если руководитель энергичный, есть здоровье, я положительно к этому отношусь. Кто показывает себя, значит, им дают дорогу.
Это, конечно, не лучшее решение. Все-таки молодежь, ну и более среднего возраста, люди думают быстрее, активнее, более инновационные решения принимаются.
Если человек опытный, знающий, специалист, ему надо дать возможность работать. Он же дает какую-то пользу для государства. Молодое поколение загонять не надо. Если оно захочет и хочет, оно обязательно там будет.
Такие отказы мы почули у Магилёве. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. У будинку КДБ не знаходиться місце для зустрічі адвоката со зняволеним Андреем Гайдуковим, якого обвинувачують у шпіонажі і зраді родині. Конфедерація праці Росії готова організувати міжнародну кампанію підтримки працівників і незалежних профсоюзів у Білорусі. З такою заявою виступив лідер організації Борис Краученко. Каля 100 громадян Білорусі, які жили у Сирії, покинули гэтую країну і вернулися на родину. Білоруське посольство у Дамаску працює у ранішім режимі. Білоруський дом у Празі отримав офіційну реєстрацію. Помешкання ще шукають. Обидві палати Національного сходу стали добрим притулком для застарелих чиновників. Немало пенсіонерів і серед білоруських міністрів.
Блиц-аналіз свободи.
Свою стратегію змагання з диктатурою розвиває сьогодні у черговому артикулі політичний емігрант, полковник запасу, засновальник Ради національного врятування Володимир Бородач. Поводле яго, беларуская апазіцыя сваімі дзеяннямі безумоўна дэлегуе ўладу Лукашэнку і на далейшы тэрмін, калі будзе працаваць па старым сцэнары адзінага кандыдата. Бородач прапануе замест гэтага сцэнар адзінай каманды, якая будзе працаваць на перамогу. Такую команду з аўтарытэтных беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў барадач прапануе выбраць у галасаванні праз інтэрнэт. Ці успрымуць гэтыя прапановы лідары апазіцыйных партыяў і арганізацыяў, і ці рэалістычны план дзеянняў, прапанаваны палкоўнікам запасу? На гэтае пытанне адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Павлюк Быковский.
На фоне Нового года, на фоне, скажем, шире отсутствия великих новинок, политического затишья, артикул Владимира Бородача на сайте «Белорусский партизан» стал тем чинником, который, ну, в певном смысле, раскаламутил, можно сказать, разбудил политическую супольность. На вашу думку, как бы вы оценили пропановы у Владимира Бородача, которые он вылучает для, скажем так, змены улады Беларуси? Нагадаю, перш за все, когда подсумовать змест этого артикула, он пропонует обрать такую раду, якая будзе вырашаць выпрацоўку стратэгіі і выбіраць галоўныя дзеянні для апазіцыйнай дэмакратычнай супольнасці.
Я не зусім разумею, якую ролю, акрамя легітымізацыі, можа надаць абранне нейкіх людзей у нейкі кіруючы орган. Для расійскай апазіцыі гэта было зразумелым крокам. Яны казалі, што мы не давяраем таму падліку галасоў на выбарах, і вось мы абіраемся і паказваем, што за намі стаяць людзі. Тут таксама ёсць нешта падобнае, але разам з тым спадар Барадач кажа пра тое, што, напрыклад, дэпутаты Верховнага Савета 13-го склікання, якія засталіся і не прайшлі ў палату прадстаўнікоў, ён аўтаматычна запісвае ў гэтую раду, іх абіраць не трэба. Ён узгадвае Сямёна Шарэцкага, які быў спікерам Верховнага Савета 13-го склікання, але разам з тым, я шчыра кажучы, не ведаю, ці гатовы хоць хтосьці з тых палітыкаў, якія сёння ёсць, прызнаць старшынства Семена Шарецкого, який, ну, уже давно не гуляє ніякої ролі у політиці.
Да, Бородач непокоїться про переємний законодавчий легітимний?
Так, але разом з тим, коли брати чистий метод обрання певної групи людей, отримання повномоцтва одними людьми від інших людей, ну, кшталту того, що робить, допустим, компанія «Говори правду», яка підписує громадянську домову, це так само набивання легітимності. Господар Бородач пропонує вельмі радикальне діяння, яке, я не впевнений, що далеко всі, кого я назвав, будуть готові його підтримати. Бо він стверджує, що відбувся державний переворот і треба, ну, відновляти ситуацію до державного перевороту. Тобто іде навпростове така пропонова про навпростову боротьбу за владу.
Як, на вашу думку, інші політичні сили, ну, найперше опозиційні, до яких звернуто зворот Бородача, можуть відреагувати на гэта його артикул, гэта його пропонову?
Мені подає что большинство политиков сделает выгляд, что они ничего не чули, ничего не бачили, и коли им не будут назвать питаниями, как вы до этого ставитесь, у них это все отрывается. Бо простее не зауважить эту инициативу, промолчать про ее, чем долучаться и критиковать. Коли критиковать, то это будет достаточно гучная пречка в интернете. Коли промолчать, то фактично эта инициатива не будет зауважена. А вось супольно працаваць разам у одной команде, як тут каже спадар Бородач, я думаю, что мало хто погодится, бо с одного боку ён розповів, что усе гэтыя політичные силы сьогодні з'являються бронікамізелькой Александра Лукашенки, что они обслуговывают его, а потом пропонує працаваць разом. Відавочна, что подобные промовы вельмі редко ведуть до створення одной команды. Хутчэй за все, это будет успринято часткой радикально настроенных людей, как слово правды. Яны могуць падзяляць падобную кшталту погляды, але вось нейкай практычнай дзейнасці, шчыра кажучы, я як палітычны аглядальнік не магу прагназаваць з гэтага. Мне падаецца, што сацыялагічнае пытанне устойліва паказвае, што беларусы пакуль не асабліва імкнуцца да нейкіх радикальных дзеянняў. Нават удзел у мітынгах і страйках не успрымаецца як нейкі такі вось нармальны метад палітычнай барацьбы. Тут жа гаворка ідзе пра больш радикальныя метады. І вось я не ўпэўнены, што шмат хто пагодзіцца ў гэтым удзельнічаць.
У бліц-аналізе «Свабоды» вы чулі меркаванне аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага.
Бліц-аналіз «Свабоды».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении громадянства России французскому актеру Жерару Депардье. Депардье покинул Францию у знак протесту супраць звышпадатку для богатых и переехал в Бельгию, заявивши, что отмовляется от французского громадянства. Пресс-секретар российского президента поведомил, что относно недавно актер так само звернулся с просьбой и об громадянстве России. С подробностями Франк Вячорка.
Раней на великой прессовой конференции Путин распавел об ситуации с Жераром Депардье, якому нібито уже дослал российский пашпорт. Путин заявил, что мае добрые, сябровские, особистые дочинения с актором и, цитую, «Коли Жерар Депардье саправды хоча мець вид на жыхарство у России эти российский пашпорт, то будем лечить, что это пытание вырашено». Конец цитаты. Выдание «Ле Монд» поведомляло, что актор, кроме Бельгии, где он уже купил нерухомость, разглядая так само махчимость перебраться в Россию и в Черногорию. Отрымание российского громадянства Жераром Депардье выкликало неоднозначные реакции у Франции.
Мне это крыху шоковало. Я не ведаю, чему раптом Жерар Депардье стал российцем. И он француз. Яны нам казали, что он хочет в Бельгию, махчима стать бельгийцем. Может быть, он уже бельгиец. Але я в шоку, что он стал российцем.
Он мог застаться французским громадянином и допомогчи нам платить меньше податков, але что
зробить?
Это абсолютно непримально. Я не разумею, как можно дать громадянство комусь, кто выкористал Францию, как стать богатым.
Я могу его зразуметь. Дивно, але я могу зразуметь Депардье, потому что платить 140 миллионов евро податков, то бок 75% своего прибытку, это саправды шмат.
У неделю Депардье заявил, что не застанется у Франции, не глядячи на отмену Конституционной Рады и податку на роскошу по мерам 75%.
Свобода без гальштукау. Можно все.
Амаль усё. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштукау. Живая спрэчка журналистов и гостей свободы про жыццё ў сённяшняй Беларусі і свете, историю и знаки будучыні.
Гутарку слухайте по радио.
Відео глядзіце у інтернеце. Свобода.орг.
У сакавіку исполнится 60 годов с дня смерти Иосифа Сталина, и удельники сегодняшней передачи «Свобода без гальштуков» обмерковывают питание, ці датупе Александр Лукашенко до Сталина, як становится ахвярами и супрацовниками КДБ, и ці отбылася реабилитация Сталина у белорусском громадстве. Ну а зараз исторический календарь. 1
студзеня 1942 году американский часопіс «Тайм» узяў і зноў назваў Сталіна «Чалавекам году». Знову, бо у 1939-м кремлёвский тиран уже отримлював от «Тайму» той почесний титул, яким могуть однольково ганариться як вибітні нягодники, так і найвеликші філантропи і гуманісти, а так само машини. Чоловіком 82-го, наприклад, став звичайний комп'ютер. Але тоді на дворі був тільки 42-й, до кіборгу ще далеко, і «Айнмаль іст Кайнмаль», як казали тогочасні вороги доброго дядьки Джо, яким ён незадовго перед тим задав дихту под Сталінградом. Отримайте і розпишіться, ви змагари з диктатурою, ви демократи і хіроманти, емігранти-недобітки, політичні проститутки та інше буржуазно-фашистовське наволоч. Ви всі пильно циферблять. Ваш час минув, стрелку тепер крутять у Кремлі. У гэтым сезоні у моді червоний колір. «Тайм» ніколі і не лічив своєї задачі визначити найліпшого за минулий год представника шматпакутної чоловічої породи. Він шукав самого впливового і характерного, да й наогул по-ангельську тая номінація гучить більш неутрально «The Person of the Year». Усе гэта так. Але як подумаєш, що от паху чоловічинки тут так чи інакш нікуди не падеться, дык ніяк мороз по скури продирається. Мотивы, якими кіраваўся редактор часопісу, збольшого зрозумелыя. мистер Сталін, ён цяпер такі кул, аднаасобна супрацьстаіць навале, мільёны тонаў гарматнага мяса не лічыцца, сімвал для ўсяго прагрэсіўнага чалавецтва, і гарматнаму мясу патрэбная этыкетка. Ён окей, ён урэшце рэшт саюзнік. А саюзнік, як капрызлівая какотка, што хвіліны патрабуе знакаў увагі. І наогул, ён такі харызматычны. І ў мясніка ёсць харызма, а калі яе добра адцерці, яна нават блішчыць. Рускія з ягоным іменем на вуснах паміраць ідуць. Вы можаце сабе ўявіць амерыканскага фермера, які пойдзе ў атаку з крыкам «За Рузвельта». Карацей, гэты Сталін зусім не меншы душка за Гітлера, якога той самы Тайм назваў чалавекам году ў 1938. Для Тайму два нумары 70-гадовай даўніны са Сталіным на вокладцы – эпізод. Дзіўна, наколькі хутка пра яго ўсё забылі, пісаў пра Сталіна Міла Ванджылас усяго праз 7 месяцаў пасля смерці правадыра народаў. Шмат у чым іншым, паказаўшы незвычайную празорлівасць, тут Джылас відавочна паспяшаўся. І цяпер людзей, для якіх дзядзька Джо і надалей застаецца чалавекам стагоддзя, нямала, і яны прагнуць вяртання ідала. Не дай ім толькі Бог рукі стрэлкі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Звярну ўвагу, што на сайце мы сёння праводзім апытанне, чаму Лукашэнка і Пуцін падвысілі пенсійны ўзрост міністраў да 70 гадоў. Бярыце ўдзел у апытанні, ну а вашых тэлефонных водгукаў мы чакаем на менскі нумар 266-39-52. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У будынку КДБ не знаходзіцца месца для сустрэчы адваката са зняволеным Андрэем Гайдуковым, якога абвінавачваюць у шпіянажы і здрадзе радзіме. Канфедэрацыя працы Расіі гатовая арганізаваць міжнародную кампанію падтрымкі працаўнікоў і незалежных прафсаюзаў у Беларусі. З такой заявай выступіў лідар арганізацыі Барыс Краўчанка. Каля 100 грамадзян Беларусі, якія жылі ў Сірыі, пакінулі гэтую краіну і вярнуліся на радзіму. Беларускае пасольства ў Дамаску працуе ў ранейшым рэжыме. Беларускі дом у Празе атрымаў афіцыйную рэгістрацыю. Памяшканне яшчэ шукаюць. Абедзве палаты нацыянальнага сходу сталі добрым прытулкам для састарэлых чыноўнікаў. Нямала пенсіянераў і сярод беларускіх міністраў. Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму. За круглым сталом журналісты свабоды. Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Добры дзень. Пачынаем дзе.